Мы продолжаем наш видеосюжет, который касается рынка валют и называется «Рынок валюты центробанков. Назад в будущее». Еще вторая часть нашего видеокомментария. Так вот, регулирование валютных рынков происходит через двустороннее соглашение о взаимном обмене валют и доступе к ликвидным средствам. Так называется своп-линии ФРС с центробанками других ключевых для Форекса стран. Европа, Англия, Япония, Швейцария и Канады. Это скрытый от контроля общественности механизм манипулирования рыночными курсами валют. То есть центробанки делают с курсами валют что хотят, никого об этом не спрашивая и ни перед кем не отчитываясь. Такая ситуация на современном этапе. Раньше, если любой коммерческий банк хотел конвертировать евро в доллары, он шел на рынок, покупал доллары. Соответственно, когда это дело много коммерческих банков, спрос на доллары рос, доллар укреплялся, евро падал в цене. Сегодня эта связь разорвана. Если евробанкам нужны доллары, они не идут на рынок, а обращаются напрямую к Супер Марио, к Марио Драйвс и Евроцентробанк. Тут печатает, образно говоря, евро, отправляет их к своему коллеге Бену Бернанке в Федеральную резервную систему, получая взамен нужную сумму долларов, дает евробанкам кредиты прямо в долларах, минуя, так сказать, рынок. Никакого влияния, естественно, на рынок такие операции не оказывают. Доллар больше не растет, евро не падает. Своп-линии центробанков рыночно стерильны. И тем самым происходит, по сути, стерилизация рынка. То есть, о чем мы предупреждали в начале нашего видеосюжета. Вот, рынок перестал быть рынком. Евроцентробанк и другие центробанки де-факто становятся эмитентом не только евро, или фунта, или иены, но и долларов. Он сам себе устанавливает ограничение на эмиссию доллара и тем самым определяет ситуацию на Форекс и динамику курса евро к доллару. В 2008 году в Федеральной резервной системе нужно было что-то сделать для сдерживания резкого укрепления курса доллара. Тогда на 3-4 месяца он скакнул к евро сразу на 30 центов. С отметкой 1,6 до менее чем 1,3 доллара за евро. Это было неожиданно и крайне неприятно для страдающих от внешнеторгового минусового сальда США. Ведь это путь девальвации с 1,3 до 1,6. Доллар шел 4,5 года перед этим, а потерял буквально в 3 месяца. Тогда своп-линии были введены ФРС как ограниченное явление по времени с апреля по 30 октября 2009 года. И объемами всего лишь навсего 290 миллиардов долларов с 4 центробанками. Рост доллара удалось остановить и даже отправить ее обратно. В ноябре 2009 он отскочил до 1,5 доллара за евро. Но почивать на лаврах Федрезерва долго не пришлось. Действие своп-линий закончилось и доллар опять начал расти. За первое полугодие 2010 года он снова вырос до отметки 1,2 доллара за евро. В мае 2010 года ФРС и центробанки четырех стран Запада возобновили механизм своп-линий. И доллар снова начал падать. Весной прошлого уже года, 2011 года, доллар опять достиг уровня почти 1,5 доллара за евро. В декабре они провели механизм своп-линий еще на полгода, а летом 2011 еще на год. С тех пор они действуют постоянно. Все ограничения сняты по объемам, срокам. Разрешены все взаимные своп-линии между любыми центробанками мира и так далее. Чуть позже к этой компании своп, так сказать, линии подсоединился Центробанк Канады. Но в третий раз своп-механика для доллара не сработала. Последние 1,5 года валютная динамика вообще существенно заморозилась, затормозилась. На возврат к 1,2 доллара за евро потребовался год. Потом вялый отскок на 1,3. И с середины осени 2017 года вела текущий боковик пары евро-доллар, который стоил, так сказать, вашему покорному слуге имиджа. Вот. И, так сказать, ростом недоверия к его прогнозам. Если валютный рынок на сегодня – это скрытые манипуляции центробанка, то чего хотят центробанки от валютных курсов? В валютной политике любой страны есть противоречия. Изменение курса на валюты приводит к противоположным изменениям в текущем балансе. Прежде всего, внешней торговли и в балансе капиталов. Снижение курса нашей валюты выгодно для текущего баланса и роста ВВП. Экспорт растет, импорт падает. Но невыгодно для баланса капиталов. Капиталы из-за слабой валюты убегают, потому что курс падает и спекулянты несут валютные убытки. И наоборот, действия на рынке товаров и капиталов почти всегда противоположны. Пример Японии этому свидетельство. Последние полтора года евро топчется на месте, спорадически обваливаясь. Это стимулирует отток капиталов из Старого Света в доллар. В этом же направлении действуют и долговые проблемы стран еврозоны. Бегство капитала само по себе обостряет долговые проблемы. Это так называемая положительная обратная связь. Еврозона разорвала ее с изрядным трудом. И удалось приморозить ситуацию, продержав ее достаточно долго. Просто, как говорится, перетерпев. В результате евро снижается, но непоследовательно и очень медленно. И капиталы перестали убегать. Европа получила то, что хотела, а теперь очень боится резких телодвижений курсов, которые могли бы возобновить бегство капитала и обострить долговые проблемы. Представляется, что это понятная, то есть простая, но, скорее всего, невыгодная для еврозоны стратегия. Полагаю, пусть было бы так, что пусть утечка капитала остановилась, но угроза возобновления сохраняется перманентно. Это не дает долговым проблемам монетарной союзы устаканиться. Все время, так сказать, выходя на повестку дня. Борьба с долговым кризисом по-европейски идет к урезанию расходов бюджетов. Затем спад ВВП, как следствие этого урезания. И весь 2012 год в Европе, так сказать, перманентный велотекущий кризис. ВВП падает, уровень безработицы растет. Натурально это сокращает доходы бюджета и, соответственно, ведет к обострению очередному долговых проблем. Навскидку, как мы уже говорили в более раннем видеосюжете, более эффективно было бы падение евро до паритета с долларом в течение 2-3 месяцев, затем его медленное укрепление. Такой резкий, динамичный европад дал бы еврозоне выгоды в торговле с Америкой и Поднебесной, хороший импульс реальному сектору экономики, выходы из кризиса. После этих 2-3 очень нервных месяцев утечка капитала бы точно остановилась, потому что в дальнейшем все бы говорили о росте, а не снижении курса евро. Долговая проблема на достаточно длительный период, длительный срок, была бы сдвинута с повестки дня. Самое интересное, что забюрокраченная Европа, вероятно, и хотела бы девальвировать свою валюту, свой евро и выйти из кризиса, но не может. Консервативная часть и трусливый континент не так устроен. Он, в принципе, не готов к радикальным решениям, уже только из-за существующей бюрократической процедуры принятия этих решений, согласования их десятками стран. Старый Свет поэтому очень медленно купирует хвост еврособачки, по маленьким кусочкам, вливая слезами от жалости. То есть девальвирует евро и урезает собственные бюджеты, оставляя страны-свинки урезать свои бюджеты, жертвуя ВВП и занятости. Ну и плачет, естественно, над скулящей от боли, от перманентной боли этой самой еврособачки.